говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Истек срок ультиматума, выдвинутого в воскресенье украинскими властями людям, захватившим административные здания на востоке страны. В Нью-Йорке состоялось экстренное совещание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. В Москве начинаются предварительные слушания по еще одному эпизоду так называемого «болотного дела». Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Программу «События на Украине». Примерно два часа назад истек срок ультиматума, выдвинутого в воскресенье украинскими властями людям, захватившим административные здания на востоке Украины. Боевикам, которые готовы были сдаться, в Киеве гарантировали освобождение от предусмотренного законом наказания. Остальным, захватившим здания, власти грозят широкомасштабной антитеррористической операцией. Сейчас у нас на связи корреспондент Радио «Свобода на Украине» Владимир Ивахненко. Владимир, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Светлана. По оперативным данным группы «Информационное сопротивление», минувшей ночью некоторые части российской армии, находящиеся в приграничных с Украиной областях, это Харьковская, Донецкая и Луганская области, так вот здесь подразделения российской армии были приведены в состояние полной боевой готовности. Пока у нас нет информации о каких-либо действиях украинского спецназа и армейских подразделений на востоке Украины. Мы знаем, что в воскресенье украинские власти объявили о начале здесь широкомасштабной антитеррористической операции с привлечением вооруженных сил и специального подразделения Национальной гвардии. Но, повторюсь, пока нет никакой информации о том, началась эта операция или не началась. Под контролем сепаратистов остаются сейчас захваченные ранее областная администрация Донецка и здание управления СБУ в Луганске. Нестабильная ситуация в городах Донецкой области, Мелитополе, Краматорске и, по последним данным, в Горловке, где сепаратисты сейчас пытаются захватить здание местной милиции. Ну, наиболее напряженная ситуация по-прежнему в Славянске. Здесь накануне боевики застрелили как минимум четверо людей. Двух офицеров СБУ и двух гражданских лиц расстреляли в машине на одной из улиц Славянска. Боевики сейчас ожидают штурма спецназа в здании городского отделения милиции. Ну, а тем временем украинские власти заявляют, что в Славянске и других восточных городах действуют спецназовцы из России. Как сообщил накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Порубий, уже задержаны офицеры Федеральной службы безопасности и Главного разведывательного управления вооруженных сил Российской Федерации. Их подозревают в проведении подрывной деятельности на территории Украины. Ну и кроме того, председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что в распоряжении спецслужбы есть документы, подтверждающие, что за событиями, по крайней мере в Донецке и области, стоит именно Россия. Как подчеркивают в Киеве, сепаратисты и российские диверсанты могли развернуть свою деятельность в восточных регионах благодаря поддержке местных милиционеров и бывших сотрудников Донецкого, а также Луганского «Беркута», которые расстреливали в феврале безоружных людей на Киевском Майдане. Украинские СМИ сегодня пишут, что семья отстраненного от должности президента Виктора Януковича до сих пор контролирует все руководство милиции и СБУ на востоке Украины. А глава Центра военно-политических исследований Дмитрий Тенчук сообщает, что есть доказательства подкупа российскими спецслужбами сотрудников как МВД, так и СБУ в Донецкой области. Ну и вот, очевидно, этим можно объяснить саботаж местной милиции, которая фактически выступает сейчас на стороне сепаратистов. Многие украинские политики и эксперты отмечают, что ситуация на востоке – зеркальное отображение недавних событий в Крыму, и суть российского сценария сейчас – дестабилизировать экономическую и политическую ситуацию на Украине, не допустить проведения 25 мая президентских выборов и сохранить влияние России на Украину. чтобы сорвать эти планы российского президента Владимира Путина и нормализовать ситуацию на юге-востоке Украины. По мнению бывшего главы МВД Юрия Луценко, украинские власти должны немедленно сейчас объявить референдум по тем вопросам, которыми Кремль пытается разделить украинское общество. Речь идет о вынесении на референдумов таких вопросов, как о предоставлении государственной защиты русскому языку, расширении прав местного самоуправления и вопроса о направлении интеграции Украины. Это Евросоюз или Таможенный союз. Вот таково мнение лидера движения «Третья Украинская Республика» Юрия Луценко. Светлана.
Владимир, Виктор Янукович, считающий себя легитимным президентом Украины, заявил о том, что страна находится на пороге гражданской войны. Как отнеслись к этому высказыванию в официальном Киеве? И насколько вообще сейчас в украинском обществе такие тревоги распространены подобного рода?
Украинские политики действительно говорят, что если вот сейчас не начать диалог с восточными регионами, то действительно может начаться гражданская война, поскольку достаточно много русскоязычного населения, пророссийских активистов фактически вот выступают сейчас на стороне сепаратистов. Что касается выступления Виктора Януковича, то его практически не комментируют украинские политики. Они считают, что это уже прошлое, это уже история, и Виктор Янукович не имеет никакого права сейчас говорить о ситуации в Украине, а последние его выступления считают срежиссированными Кремлем, и, собственно, то, что он читал по бумажке, а не говорил от себя, также считают, что все, что говорит Виктор Янукович сейчас, это просто он озвучивает пожелания, озвучивает мысли Кремля Владимира Путина, российского президента.
Спасибо, Владимир. У нас на связи был корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко. Ну а сейчас подробнее о ситуации в Донецкой области, о том, какова сейчас там обстановка. Радио Свобода рассказал местный журналист Алексей Мацука.
За минувшие выходные собиралось не больше людей, чем в предыдущие выходные дни, но только эти люди собирались уже не на Октябрьской площади возле областной администрации, а непосредственно уже в разных городах области. И мы так видим, что изменилась тактика митингующих, они решили рассредоточиться из областного центра по мелким городам области, где произошли вооруженные захваты органов местного самоуправления и милиции. В частности, в городе Славянск вооруженные люди захватили городское управление милиции и двое суток подряд уже удерживают его. Также захвачен городской совет. В городе Краматорске был захвачен городской совет тоже. И в городе Горловка протестующим не удалось захватить городской совет и городское управление внутренних дел. Однако попытки штурма городской милиции в Горловке продолжаются каждый час, наверное. Но местное население обороняет этот объект и устроило самооборону, приносят милиционерам еду, воду внутрь и всячески поддерживают. Также была попытка в Красном Лимане штурма административных зданий, но местное население также отразило атаку от сепаратистов. В городе Мариуполе в воскресенье был захвачен Мариупольский городской совет. Городское управление внутренних дел, милиция, то есть оборонялось местной самообороной. В составе 100 человек с украинскими флагами эти люди пришли и встали на входе, не пропустив агрессивно настроенных сепаратистов. Также произошел захват городского совета в городе Харциск. Протестующие пришли непосредственно с депутатом, да, народным депутатом Верховной Рады Украины Владиславом Лукьяновым, который вел митинг перед зданием и озвучивал определенные тезисы. В городе Енакиево также захвачен городской совет, но милиция не была захвачена. Городской голова Енакиева согласился выехать в Донецкий областной совет, где находится основное ядро протестующих, на переговоры. В самом Донецке выходные прошли относительно спокойно. Здесь городской совет не захвачен, захвачено только здание областного совета и администрации. Протестующие ходили к зданию областного управления внутренних дел, и под давлением их начальник областной милиции им сообщил, что подал в отставку. Нам уже очень трудно делать какие-то оценки и прогнозы по этому поводу. Дело в том, что мы, как журналисты и наблюдатели, и различные миссии, мы представители гражданского общества. А то, что происходит в Донецкой области, это не совсем уже действия компетенции гражданского общества. Эти действия находятся в компетенции контртеррористических и военных образований, и правоохранительных органов. Соответственно, мы в данном случае можем только наблюдать действительно, но какие-то прогнозы давать очень тяжело, тем более, что группы, которые сформированы вот этими протестующими, они используют технологии, например, во время освободительной и контртеррористической операции сепаратисты вперед выставляют детей маленьких, и чтобы по этим детям они предлагают открыть огонь. То есть вот такие технологии, они усугубляют ситуацию, и в первую очередь ситуацию усугубляет та сторона, потому что они накаляют атмосферу в обществе, распространяют слухи и какую-то непроверенную информацию, которая только нагнетает обстановку.
Рассказывал корреспондент издания «Новости Донбасса» Алексей Мацука. В воскресенье в Нью-Йорке в 8 часов вечера по местному времени, в Москве в это время было 4 часа утра, состоялось экстренное совещание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. Это совещание проводилось по инициативе Москвы. За его ходом следил корреспондент Радио Свобода США Владимир Дубинский.
Как говорилось в заявлении Министерства иностранных дел России, Москва созвала это совещание, потому что, на ее взгляд, развитие обстановки на юго-востоке Украины приобретает крайне опасный характер. Предполагалось, что совещание будет закрытым, но председатель Совета Безопасности, посол Нигерии при ООН Джой Огву, решила, что заседание пройдет при открытых дверях, и выступления участников транслировались в прямом эфире. Один за другим представители стран-членов Совета Безопасности отклонили заявление российского представителя в ООН Виталия Чуркина о том, что украинские власти ведут, как он выразился, войну с собственным народом. «Мы слышали от российского представителя, что в Восточной Украине нет российских военнослужащих», сказала постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр. «Но факт заключается в том, что военные, которых мы там видим, одеты в бронежилеты и защитную форму без опознавательных знаков. Они носят черно-оранжевые георгиевские ленточки, которые, как всем известно, ассоциируются с российскими военными праздниками. Именно эти вооруженные люди занимают здания, водружают сепаратистские и российские флаги. Мы знаем, кто за всем этим стоит. Единственная региональная сила, способная провести столь скоординированные и профессиональные военные действия, это Россия». Обвинил Россию в применении силы на Украине и представитель Великобритании Лайл Грант. «Мы все видели видеозапись того, что произошло в минувшие выходные. Профессионально подготовленные и хорошо вооруженные военные, одетые в одинаковую форму, проводили четко скоординированные операции в украинских государственных учреждениях. Все это, увы, нам хорошо знакомо, потому что это происходит всего несколько недель спустя после того, как российские военные в форме без опознавательных знаков были незаконно посланы в Крым. Есть все основания считать, что Россия вновь самым прямым образом вмешивается во внутренние дела Украины под сфабрикованным предлогом и с применением силы». С аналогичными заявлениями на совещании выступили все представители западных стран, членов Совета Безопасности. Послы Франции, Австралии и Люксембурга заявили, что последний кризис на Украине и насилие в ряде городов этой страны соркестрированы Москвой. Вот что, в частности, сказал постоянный представитель Франции в ООН Жерар Аро. Вы слышите голос переводчика.
«Напоминаем приверженность нашей территориальной целостности Украины и призываем Россию прекратить эскалацию ситуации, прекратить дестабилизационные действия вооруженных групп на востоке Украины».
А вот что о роли России в событиях на Украине сказал постоянный представитель этой страны в ООН Юрий Сергеев. Он выступал по-английски, и вы слышите голос переводчика.
«По данным разведслужбы Украины, за прошедший месяц в Восточной области Украины агенты спецслужб России начали крупномасштабные операции по захвату власти, дестабилизации ситуации. Они угрожают жизни граждан Украины. Они способствуют отторжению этих областей от Украины».
Постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин так отреагировал на выступление его коллег по Совету Безопасности.
«К сожалению, прозвучало несколько нелепых обвинений в адрес России. Говорили о том, что Россия кого-то хочет, Украину хочет дестабилизировать, чуть ли не удушение Украина добивается».
Чуркин далее заявил, что если Украина приведет в исполнение решение о применении силы против тех, кто захватывает административные здания на востоке страны, Россия может отказаться от участия в намеченных на эту неделю переговорах с участием министров иностранных дел США, Великобритании, Украины и России по поискам дипломатического решения ситуации.
Ну что же вы думаете, завтра начнут украинские вооруженные силы боевые действия на юго-востоке страны, а мы что, будем бумаги писать к этой встрече?
Несмотря на эти угрозы со стороны России, Соединенные Штаты заявляют о своей готовности продолжить дипломатические усилия.
Доверие к Российской Федерации серьезно подорвано, сказала постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр.
Но несмотря на это, мы по-прежнему готовы к переговорам о том, как добиться деэскалации ситуации. Однако для этого, по словам Саманты Пауэр, потребуется, чтобы Россия отвела свои войска от украинской границы и продемонстрировала искреннее стремление к диалогу.
Рассказал корреспондент Радио Свобода в США Владимир Дубинский. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. Сейчас к российским темам. В Москворецком суде Москвы начинается предварительное слушание по еще одному эпизоду так называемого «болотного дела» в отношении тех, кто был задержан во второй волне зимой и весной 2013 года. Четверым подсудимым предъявлены те же обвинения, что и другим уже осужденным фигурантам этого дела: участие в массовых беспорядках и применение насилия по отношению к сотрудникам полиции во время оппозиционной акции 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. С подробностями моя коллега Наталья Джанпаладова.
В этот раз на скамье подсудимых 4 человека. Это активист движения «Антифа» Алексей Гаскаров, национал-демократ Илья Гущин и гражданские активисты Александр Марголин и Елена Кахтарева. Они были задержаны почти год спустя после событий на Болотной площади. С тех пор первые трое находятся в следственных изоляторах. Елена Кахтарева под подпиской о невыезде. Согласно фабуле обвинения, цитирую, они приняли активное участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся уничтожением имущества, и применили в отношении представителей власти насилие, не опасное для жизни или здоровья. Конец цитаты. Алексей Гаскаров, Илья Гущин и Александр Марголин вину не признают. В начале февраля координаторы проекта «Русузник» сообщали, что Елена Кахтарева признала вину и согласилась на особый порядок рассмотрения дела. При этом в отдельное производство ее дело так и не было выделено. В суд оно ушло вместе со всеми. Но, как говорят адвокаты, по закону Елена Кахтарева может добиваться отдельного производства и на этой стадии процесса. Адвокат Светлана Сидоркина в этом деле представляет интересы Алексея Гаскарова. Она также участвовала и в предыдущем болотном деле, так называемом деле 12. В интервью «Радио Свобода» Светлана Сидоркина поделилась мнением о перспективах этого дела и об его отличиях от дела 12.
Я бы не сказала о таком глобальном отличии между двумя делами, которые являются предметом рассмотрения в Замоскворецком районном суде. Единственное, что могу подчеркнуть, обвинительное заключение, которое составлено уже вот в рамках второго болотного дела, оно более конкретизировано, то есть оно более детально доработано. Я полагаю, что следствие приняло во внимание все доводы, которые говорили защитники, адвокаты в суде Замоскворецкого районного суда на стадии судебного следствия вот по делу 12. Более конкретно расписываются действия, но в целом ошибки, которые были в обвинительном заключении, которые были по делу 12 и сейчас в обвинительном заключении, они все-таки остались. Относительно места, времени, вот эти вещи, они в настоящее время до сих пор такие остались не конкретизированными, не уточненными.
Чего ждать от заседания 14 апреля и какая будет позиция у защиты?
На стадии предварительного слушания по делу рассматриваются ходатайства как со стороны обвинения, так и со стороны защиты. Со стороны обвинений полагаю, что может быть ходатайство о продлении срока содержания под стражей, а со стороны защиты, как правило, рассматриваются ходатайства об исключении числа доказательств, либо какие-либо другие ходатайства, которые каждый из адвокатов в отношении своих подзащитных считает нужным заявить на стадии предварительного слушания.
Какие у вас, как у юриста, как у адвоката, ожидания от этого процесса и чего ждет ваш подзащитный Алексей Гаскаров?
Ну, Алексей Гаскаров ждет справедливого судебного разбирательства, как все подсудимые по делу, надеется на то, что суд примет доводы его относительно тех действий, которые ему конкретно вменяются, поэтому надеется на справедливость судебного разбирательства. А я, со своей стороны, как защитник, как адвокат, я не могу тут какие-то выводы делать и заявлять какие-то пророческие предсказания по поводу данного дела, потому что в любом случае последнее слово за судом, и суд будет принимать решение.
Ну, как вы считаете, тот процесс, который закончился вот в отношении 12, а потом 8 человек, он как как-то повлияет на то, как может развиваться это дело?
С точки зрения буквы закона, суд не вправе применять преюдицию в данной ситуации. Но как с точки зрения будет исходить суд из правоприменительной практики, я не могу судить.
Говорила Светлана Сидоркина. Адвокат Ильи Гущина Максим Рачковский на справедливое судебное разбирательство не рассчитывает и полагает, что задача защиты сведется к тому, чтобы получить для обвиняемых минимальные сроки.
Понимаю, что основная задача подсудимых и адвокатов стараться, чтобы срок наказания, который назначит суд, был бы минимальный. Никакого справедливого судебного заседания я, к сожалению, в данном случае не жду.
А как вы считаете, насколько долго может идти этот процесс? Предыдущий шел 8-9 месяцев.
Я думаю, что это будет все зависеть от решения властей. Мнение подсудимых и адвокатов особо учитываться не будет. Судья может очень быстро провести процесс, может вести его также 8-9 месяцев. Скорее всего, это будет быстрее, потому что в нашем деле 35, по-моему, что ли, тому практически в два раза меньше, чем было в предыдущем.
Как вы считаете, повлияет тот факт, что суды раз за разом признают, что был факт массовых беспорядков? Вот это скажется на этом процессе? Или прокуратуре придется заново доказывать, что события на Болотной площади, с их точки зрения, массовые беспорядки?
Прокуратуре, конечно, предстоит еще раз доказывать, но если еще в первом процессе были какие-то надежды на этот счет, то в этом процессе вот у меня, по крайней мере, никаких сомнений нет, что также будет признано массовые беспорядки.
Говорил Максим Рачковский. Наблюдатели отмечают, что интерес общественности к болотному делу падает. Фокус внимания теперь смещен на другие события. Как это повлияет на судьбы тех, кто сейчас находится на скамье подсудимых? Об этом рассуждает политолог Дмитрий Орешкин.
Нельзя в течение года с лишним, с одинаковым напряжением относиться к какой-то одной теме. На это власть рассчитывала, поскольку она понимает, как устроено общественное мнение. Задача была затянуть, замотать, потом вынести какой-то промежуточный приговор и таким образом спустить историю на тормозах. Власти сейчас лишний раз ни к чему заниматься болотным делом, потому что есть более серьезные дела с Украиной. Если раньше пытались из внутренних либералов сделать главных врагов и на основе вражды к ним платить общество, то теперь эта тема резко ушла в тень, просто потому что есть такой враг, как Украина, Мандера-фашисты, правый сектор и всякие прочие разрушители. И на этом фоне история с Болотной площади объективно теряет цене. Скорее всего, дело спустят на тормозах, какие-то сроки будут совместимыми или сопоставимыми тем временем, которое уже отсижен за решеткой, потому что не могут же их оправдать и признать незаконной власти нашей. Значит, осудят. Ну, осудят без помпы, без шума. Общественное мнение не будет по этому поводу сильно возражать, потому что есть другие фокусы. Может быть, это и к лучшему для узников, потому что нет необходимости их демонстративно наказывать, чтобы остальные боялись. Тема ушла. Если их посадят всерьез, надолго, только в силу какой-то мелкой мстительности конкретных административных чиновников, даже не самого высокого уровня.
Это было мнение Дмитрия Орешкина. 6 мая 2012 года оппозиционное шествие «Марш миллионов» завершилось столкновением демонстрантов с полицией на Болотной площади. Власти считают эти события массовыми беспорядками. Правозащитники и наблюдатели говорят о фальсификации дела. Фигурантами дела являются 28 человек. 11 из них уже дождались судебного решения. В ноябре 2012 года обвиняемый в участии в беспорядках и в насилии по отношению к полицейским Максим Лузянин признал вину и получил 4,5 года колонии. В октябре 2013 года обвиняемого по тем же статьям Михаила Косенко суд признал виновным и невменяемым и направил на принудительное лечение. В феврале 2014 года 8 человек с аналогичными обвинениями также были признаны виновными. 7 из них получили реальные сроки – от 2,5 до 4 лет колонии. Условно была осуждена лишь Александра Духанина. В апреле 2013 года, заключивший сделку со следствием, активист Константин Лебедев получил 2,5 года колонии, признавшись в организации беспорядков 6 мая совместно с грузинским политиком Гиви Таргамадзе и лидерами Левого фронта Сергеем Удальцовым и Леонидом Развожаевым. Дело в отношении последних сейчас рассматривается в Мосгорсуде. 11 обвиняемых попали под президентскую амнистию, приуроченную к 20-летию Российской Конституции. Уголовные дела в их отношении были прекращены. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. Сейчас в Москве половина первого. Пришло время рассказать о наиболее важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На востоке Украины уже в ближайшее время может начаться войсковая операция против сепаратистов. 10 часов утра по московскому времени истек срок, который Киев отвел участникам пророссийских протестов, чтобы те сложили оружие и освободили захваченные ими административные здания. Совет Безопасности ООН провел в воскресенье экстренное совещание в связи с нарастанием напряженности на востоке Украины. Обсуждение состоялось по инициативе Москвы. Как отмечалось в заявлении Министерства иностранных дел России, Москва созвала совещание, потому что, на ее взгляд, развитие ситуации на Украине приобретает крайне опасный характер. Один за другим представители стран-членов Совбеза отклонили заявление российского постоянного представителя в ООН Виталия Чуркина о том, что украинские власти ведут, как он выразился, войну собственным народом. Бывшему совладельцу «Юкоса» Платону Лебедеву отказали в выезде из России, сообщает сегодня пресс-центр Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ранее Лебедев подал документы для получения заграничного паспорта. По словам адвоката Владимира Краснова, в минувшую пятницу Лебедев получил уведомление Управления Федеральной миграционной службы по Москве о временном ограничении на выезд из России до исполнения обязательств, наложенных судом. Парламентская газета сообщила сегодня, что накануне ее сайт подвергся хакерской атаке, в результате которой на нем появилась ложная информация о крымских татарах. Речь идет о размещенном якобы от имени ФМС приказе главы ведомства о выселении крымских татар. Продолжающийся 3 года внутренний конфликт в Сирии достиг переломного момента, утверждает президент этой страны Башар Асад. Выступая накануне, он заявил, что сейчас ситуация развивается в пользу правительственных сил. В Нигерии сегодня при 2 взрывах в пригороде столицы страны Абуджи, по предварительным данным, погибли десятки людей. По словам одного очевидца, на которого ссылается BBC, он увидел, как с места увезли около 40 тел. Взрывы произошли на автобусной станции. И о валюте. Доллар сегодня стоит 35 рублей 62 копейки, евро 49 рублей 49 копеек. Продолжается программа «Свобода в полдень». Эксперты и наблюдатели отмечают возросшее давление на тех, кто не разделяет политику Кремля в отношении Украины. Речь идет в том числе о деятелях культуры, которые публично осудили действия властей в Крыму. Семиметровый плакат, сравнивающий оппозиционеров с героями фильма «Чужие», появился 11 апреля на здании Дома книги на Новом Арбате в Москве. Портреты Андрея Макаревича, Юрия Шевчука, Алексея Навального, Бориса Немцова и Ильи Пономарева сопровождались надписью «Пятая колонна. Чужие среди нас». Напротив Дома книги находится офис радиостанции «Эхо Москвы». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Провисел плакат недолго. Вскоре подъехали полицейские. Один из сотрудников забрался на крышу здания, снял его. Плакат свернули, положили в багажник служебного автомобиля, и наряд удалился. Ответственность за акцию взяли на себя активисты из главплакат.ру, называющего себя интернет-изданием, арт-площадкой, а также иллюстрированным дайджестом основных событий в России и в мире. Для сотрудников Дома книги появление баннера на фасаде оказалось неожиданностью, рассказал Радио Свобода администратор магазина Николай Ерофеев.
Но то, что Дом книги к этому плакату не имеет отношения, это однозначно. Никто его не вешал из наших, насколько я думаю. А во-вторых, как мог попасть? Значит, кто-то, я так понял, это было еще до открытия магазина. Вообще-то нужно, во-первых, обратиться в милицию, потому что, я так думаю, без санкций нашего магазина было сделано. Кто клеит листовки на стены домов? Ну, пойди, поймай его за руку. Но кто контролирует крышу, где проезжает это правительство? Вот у них и спрашиваете, сами знаете, у кого.
Это был Николай Ерофеев. Участник демонстрации «Семерых» на Красной площади против ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году Павел Литвинов убежден, что портреты известных людей, выступающих против присоединения Крыма к России, и оскорбительная надпись – один из методов запугивания несогласных.
Цель – заткнуть рот, чтобы люди и подтягивались так, как надо, что чтобы делали и говорили то, что правительству нужно, особенно когда они как вот атаковали Чехословакию, сейчас забрали Крым, собираются атаковать Украину. Это в этом общее. Разница большая в одном, что в советское время очень мало кто протестовал, и поэтому любой протест был полностью изолирован очень быстро правительством, КГБ, партийными организациями, никакого народного участия не не было. Ну, так сказать, были выступления ровно столько, сколько хотели. А сейчас они отчасти симулируют, отчасти правда, народное возмущение. То есть они стараются использовать тактику, которую сами протестанты используют. Как бы народный протест, как будто бы спонтанно, вот, заткнуть рот человеку с помощью других людей.
Это был Павел Литвинов. Андрей Макаревич, комментируя произошедшее, сказал Радио Свобода, что его мало интересует этот плакат и люди, которые его вывесили.
Послушай, ну это смешной разговор. Вон на заборе кто-то слово из трех букв написал. Как вы к этому относитесь? Да никак я к этому не отношусь.
Это неприятно, согласитесь.
Ну, неприятно, когда заборы пачкают.
Депутат Госдумы Илья Пономарев, напротив, был ироничен, заявил, что только мечтать мог о том, чтобы попасть в такую замечательную компанию музыкантов, как Юрий Шевчук и Андрей Макаревич.
Ну, моя первая реакция — жалко, БГ не было. Я про это даже написал в Твиттере, потому что практически все мои любимые музыканты поучаствовали, получается, в этом оформлении. То есть какое-то время назад я бы Богу душу продал за то, чтобы это произошло на главной улице города, где ездит президент, я и мои любимые музыканты.
Это был Илья Пономарев. Дозвониться до авторов и изготовителей этого плаката не удалось. Прокомментировать это событие взялся участник другой подобной акции под названием «Поддержал санкции США, потерял лицо» — студент социологического факультета МГУ Валерий Иванов. Иванов и его товарищи 7 апреля провели флешмоб у здания радиостанции «Эхо Москвы» с лицами, заклеенными непрозрачной липкой лентой, и в майках с надписью «Я призывал к санкциям против народа, я потерял лицо». На груди каждого участника были написаны фамилии Макаревича, шахматиста Каспарова, экономиста Илларионова и ряда других известных людей. Иванов разделяет позицию анонимных активистов, которые вывесили баннер на фасаде Дома книги, и также осуждает всех тех, кто не поддерживает присоединение Крыма к России.
Все эти люди, они высказывались за активное введение санкций, которые ввели правительство США по отношению к России, за нашу активную позицию по Украине. Эти люди своим жестом, на самом деле, просто выступив и поддержав санкции, потеряли свое лицо, да. Несмотря на то, что тот же самый Андрей Макаревич, да, это, ну, можно сказать, что великий музыкант, да, ну, по меньшей мере, знаменитый человек, да, у него очень много, я думаю, поклонников его творчества, уважаем в определенных кругах, но после таких заявлений он на самом деле потерял свое лицо, и все его прошлые заслуги на культурном поприще, они просто меркнут в связи с такими вот заявлениями.
Вы могли бы процитировать хоть одно высказывание Макаревича, чтобы он поддержал санкции западных стран в отношении российских граждан? Цитату, то пожалуйста, есть, цитату.
Ну, к сожалению, сейчас не могу, у меня нету первоисточника, но характер слов был, естественно, в поддержку Украины, в поддержку вот этой вот незаконной киевской хунты, которая захватила власть.
Цитату, пожалуйста, от профессора Гуриева или от экономиста Илларионова. Где, в каком тексте они призывали к санкциям в отношении российских чиновников?
Ну, к сожалению, у меня, опять же, под рукой сейчас нету первоисточников.
То есть вы конкретных цитат не помните?
Такая их позиция выгодна, наверное, западным странам. И, скорее всего, они за это получают какие-то политические дивиденды, да?
Какие есть, политические они... дивиденды певец и поэт Макаревич получает на Западе, когда все его слушатели находятся в России?
Ну, возможно, это как технология пиара, да? Все высказываются про санкции. Ну, и Макаревич высказался про санкции.
Это был Валерий Иванов. Правозащитник Павел Литвинов называет акции с использованием плакатов и баннеров на стенах домов в отношении несогласных обычной травлей. Путину и его окружению нужна всенародная поддержка, чтобы оправдать свои действия в Крыму.
Правительству необходимо для того, чтобы продолжать свои империалистические атаки теперь уже на Украине, нужна полная всенародная поддержка, и они как бы используют вот существование того, что они называют пятой колонной, то есть независимых людей, писателей, певцов, политиков, чтобы утвердить, увеличить свои рейтинги. Вот, по-моему, самая главная идея. Это, в общем, более нормально, это происходит в других местах. В этом смысле это не то тоталитарное государство, но может вернуться к тому.
Это был Павел Литвинов.
С ним беседовал Мумин Шакиров.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. Один из самых популярных блогов в живом журнале без малого 10 лет ведет Андрей Мальгин, писатель, сценарист, основатель и главный редактор самого известного либерального еженедельника 90-х годов «Столица». Запись его ЖЖ, посвященная событиям в Харькове, породила новую законодательную инициативу. Депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Яровая, прочитавшая ее, решила дополнить прошедший первое чтение законопроект об уголовной ответственности за реабилитацию нацизма дополнением об ответственности за осквернение дней воинской славы. Яровой не понравился следующий пассаж в блоге Мальгина. «Не удивлюсь, если Путин завтра войдет в Киев без единого выстрела, как они любят подчеркивать, а к 9 мая, к путинскому колорадскому празднику, государство Украины перестанет существовать, что будет отмечено грандиозным салютом на Красной площади». Андрей Мальгин ответил на вопросы «Радио Свобода».
Андрей, сколько сейчас читателей у вашего блога?
Посещаемость, я могу сказать, какая, потому что есть читатели постоянные, есть читатели, которые приходят по ссылкам, которые видят где-то в других местах. Сейчас каждый день у меня от 200 тысяч до 350 тысяч заходов в блог. И вот я вижу уже 2 месяца на Яндексе среди блогов Live Journal, мой стоит на первом месте. По их каким-то параметрам, видимо, посещаемость входит в их количество. Но подписчиков, конечно, меньше в живом журнале, потому что многие читают трансляции всякого рода и так далее.
Ну, вы знаете, что сейчас депутаты Госдумы Андрей Луговой и Вадим Деньгин подготовили законопроект, приравнивающий популярных блогеров, имеющих ежедневную аудиторию как минимум в 3000 человек, у вас в 100 раз больше, к средствам массовой информации. Мне кажется, что думали в первую очередь о вашем блоге, ну и, конечно, о блоге Алексея Навального.
Вы знаете, мне этот вопрос несколько раз задавали в предыдущие дни разные средства информации, и я отвечал, в общем, одинаково, и мне кажется, что это как бы разумный ответ, потому что я не понимаю, кого они собираются приравнивать, потому что я живу постоянно в Италии, в Россию я не приезжаю. Мой блог находится на Live Journal, на серверах, которые находятся в штате Калифорния, в США, и, соответственно, каждый, кто подписывает пользовательское соглашение с живым журналом, соглашается с тем, что его деятельность находится в юрисдикции Соединенных Штатов. Поэтому, каким образом они собираются распространить на мой блог действия своего закона, мне не совсем понятно. Или они собираются его распространить на все русскоязычные блоги, тогда непонятно, как быть, например, сайтом и блогом в Израиле, в Германии, в других местах, где очень много русских. Да даже в Италии есть русскоязычные форумы разного рода. Поэтому я не понимаю пока сути закона. Я не вижу никаких оснований сверять свою деятельность с тем, что будет в этом законе написано.
Зато уже точно против вас направлена поправка, предложенная депутатом Яровой, к другому закону. Поправка касается осквернения дней воинской славы. Вы могли бы рассказать нашим слушателям вот всю вот эту колорадскую историю?
Дело в том, что Яровая прицепилась к двум словам в одном моем посте, который вообще был на другую тему, он касался событий в Харькове, и там было 3 слова «путинский колорадский праздник», и все. Там даже, собственно говоря, не уточнялось, о чем идет речь. Но дело в том, что действительно следует написать об этом более подробно. Наверное, я об этом на днях напишу, во всяком случае, до Дня Победы стоит об этом написать. Существует определенное противоречие между праздником Победы, 9 мая, который все мы знаем, чтим и уважаем, и той пропагандистской странной кампанией, которая началась, если не ошибаюсь, в 2005 году, связанном с георгиевскими ленточками, с тем, что любые деяния нашей власти прикрываются почему-то этими георгиевскими ленточками. Сначала нашисты ходили с этими ленточками, потом они стали их раздавать, потом их стали беспорядочно, кстати, вешать на автомобили. Даже здесь, в Италии, мне попадались машины с русскими номерами, на которых на автострадах развиваются эти ленточки георгиевские. Вот, это совершенно разные вещи. День Победы и вот вся эта георгиевская вакханалия. И то, что сейчас на Украине делается вот с этими георгиевскими ленточками, когда люди агрессивно настроены, нападающие на мирных жителей, избивающие их, при этом украшенные георгиевскими ленточками, я думаю, что вот нужно высказаться более ясно, и, наверное, я это сделаю. Это очень опасная вещь, вся эта георгиевская вакханалия, а то, что эти георгиевские ленточки смахивают на окраску колорадских жуков, русские, в кавычках, патриоты на Украине, похожи на, как там образно кто-то выразился, нашествие колорадских жуков. Ну, это я разделяю такую точку зрения, конечно. Только надо отделить вот этот праздник от вот этой пропагандистской истерики с этими георгиевскими ленточками. Я не думаю, что я что-то оскорбил, но хочет она. Она сама бывший работник прокуратуры Яровая, насколько я понимаю. Но хочет, пусть она напишет запрос в прокуратуру, посмотрим, что ей ответит. Надеюсь, что разберутся.
Вы очень хладнокровно относитесь ко всем этим историям, но вот рядом другой сюжет с Альфредом Кохом, тоже популярным блогером, да, бывшим, который тоже живет по большей части за границей, и сейчас его обвинили в контрабанде, был обыск. Я знаю, что вы следите за этим делом, ведь на самом деле это ведь тоже за блог, да?
Ну, неизвестно. Есть такое предположение, но пока мы этого не знаем. Вот что касается Навального, там однозначно там сегодня открыли какое-то, я не знаю, 7-е или 8-е уголовное дело, там понятно, что это его деятельность в интернете является этому причиной. Так посмотрим, как будут развиваться события. Вообще, вот это очень тревожно, то, что пытались Дождь, в общем-то, закрыть, прикрываясь оскорблением памяти павших. И очень многие антидемократические действия, так сказать, вот этим делом прикрывается. Вообще очень интересно вообще разобраться, кто те ветераны, которые оскорбляются на то или иное выражение в прессе и в блоге. Есть ли они вообще, эти ветераны? Мне кажется, их нет. Они не читают наши блоги, те немногочисленные оставшиеся ветераны. Вот я посмотрел статистику по Москве на сайте московского правительства. Например, в 2004 году в Москве было 108 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, по мнению правительства, которое оказало им финансовую помощь к 9 мая. Спустя 5 лет, в 2009 году, количество ветеранов Отечественной войны удвоилось. Даже более чем удвоилось, их стало 272 тысячи. А прошло еще 3 года, в 2012 году, их стало 340 тысяч. Я не понимаю, но, возможно, среди этих людей есть те, кто возмущены тем или иным выражением в прессе или в СМИ. Но давайте разберемся, ветераны ли они вообще, эти люди. Война закончилась 70 лет назад, 69, вот будет 70. Между прочим, продолжительность жизни россиянина 69 лет средняя. Даже если предположить, что человек стал ветераном, находясь в коляске, средний ветеран уже должен скончаться сейчас. Мне кажутся эти цифры очень странными. Сами эти оскорбленные комитеты и общество тоже довольно странными. И статистика кажется сфальсифицированной. Мне кажется, в живых остались единицы ветеранов войны, никто их не оскорбляет, они ни на что, мне кажется, не оскорбляются.
Андрей, ну вот сейчас, когда сменилось руководство Ленты.ру и началась блокировка оппозиционных ресурсов, возник такой популярный вопрос: откуда узнавать новости? Сейчас ваш блог стал одним из таких важнейших источников информации. Для вас ведение блога – это развлечение или оружие политической борьбы, как для Алексея Навального, уже упомянутого не раз?
Да нет, я же не занимаюсь политикой, я не числюсь ни в каких партиях, не принимаю участие в партийном строительстве, не участвую в каких-либо акциях, не... В общем-то, один раз я был, я прилетал в Москву как раз, когда была очень внушительная демонстрация на проспекте Сахарова, на Болотной, я не был никогда. Поэтому я не знаю, я не уверен, что можно назвать политической деятельностью личный дневник, который человек ведет в течение уже 9 с лишним лет. Вот, поэтому это дневник, и можно прочитать, что я писал в 2005, 2006 и так далее, и что я пишу сейчас. То, что политика стала занимать больше места, может быть, в этом блоге, это связано просто с обстановкой. О политике больше говорят и больше думают, и она действительно влияет на нашу жизнь. И в 2005 году, наверное, политика так не влияла на экономическое положение страны и на перспективы ее, а сейчас влияет, и международные в том числе. Поэтому я не знаю, я не считаю, что я политикой, занимаюсь политикой.
Ну, путинизм все-таки является главной темой рефлексии в вашем журнале «Живом». И я помню, что вы даже скорее доброжелательно или нейтрально к Путину относились в первой половине нулевых годов. Когда наступило вот это прозрение, перелом?
Ну, я не знаю, прозрение это или нет, как это назвать, но я могу сказать, что предвыборная кампания 2007 в Госдуму и 2008 в президенты, она вот для меня была поворотной. Это когда появилось движение «Наши», когда появились чудовищные идеологические какие-то просто войны всюду, и в том числе и меня затронувшие. В 2007-2008 году, я думаю, так. Хотя к концу первого срока Путина, то есть 2004-2005, в общем, уже была более-менее ясна тенденция, но не все мы понимали, к чему это приведет.
С автором одного из самых популярных блогов в живом журнале Андреем Малькиным беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. И в завершении информационно-аналитической программы «Свобода в полдень» наша традиционная рубрика «Книжный шкаф». В Великобритании опубликована книга историка Хелен Рапопорт «Четыре сестры. Потерянные жизни великих княгинь дома Романовых». В книге рассказывается о недолгой жизни четырех дочерей последнего российского императора Николая II, убитых большевиками в июле 1918 года в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге. Рапопорт – автор многих работ по истории России, в частности, биографии Ленина и Сталина и монографии «Екатеринбург», посвященный последним дням семьи Николая II. С автором «Четырех сестер» встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Под заголовки книги Хелен Рапопорт «Утраченные жизни великих княгинь» можно обнаружить двойной смысл. С одной стороны, в нем говорится, что жизни четырех великих княгинь Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии были оборваны в момент зверского убийства в июле 1918 года большевиками. С другой, что о них после этого надолго забыли. За почти 100 лет со дня убийства царской семьи о ее трагической судьбе написано огромное число книг и снято немало фильмов, но четыре великих княжны в них упоминаются лишь мельком. Книга Хелен Рапопорт – первое историческое исследование, в центре которого жизнь и судьба этих молодых девушек. Понятно, что название книги отсылает читателя к названию чеховской пьесы, причем автор, несомненно, делает это намеренно, противопоставляя живущих в золотой клетке императорского двора четырех сестер, томящимся в российской глуши трем их современницам. Книга «Четыре сестры» воссоздает живую картину детства, юности и молодости чистых, невинных и благородных существ с их трогательными романтическими надеждами и мечтами, которые оборвались в ночь на 17 июля 1918 года, когда они спустились по 23 ступеням в подвал дома Ипатьева в Екатеринбурге. Там они были жестоко убиты, без суда и следствия. Их единственная вина заключалась в том, что они родились в семье российского царя. В момент гибели старшей из сестер Ольги было 22 года, младшей Анастасии – 17 лет. Тогда же был убит их младший брат, 13-летний царевич Алексей, их родители, слуги и доктор Боткин – всего 11 человек. Одна из глав книги Хелен Рапопорт называется «Господи, ну и разочарование. Четвертая девочка». Так встретила известие о рождении Анастасии великая княгиня Ксения Александровна, сестра Николая II. Действительно ли родители были разочарованы рождением четырех дочерей? В интервью «Радио Свобода» Хелен Рапопорт поясняет.
Конечно, они были разочарованы, но это никак не отменяет их любви к дочерям. Да, они страстно хотели наследника. К тому же в этом отношении Николай и Александра находились под сильнейшим давлением российского общества. Особенно критиковали Александру, которую публика считала виновницей феминизации династии. Рождение царевича стало триумфом не только для Романовых. Вся страна ликовала. Конечно, к царевичу Алексею было особое отношение. И как к наследнику престола, и как к неизлечимо больному ребенку. Но дочери всегда пользовались неизменной любовью родителей, которые много занимались их воспитанием и образованием. У меня нет ни малейшего сомнения в искренности любви царя и царицы к дочерям. И это понятно. Для Николая и Александры важнейшей ценностью всегда была семья. Сестры были важной ее частью. Без них родители не представляли себе семейной жизни.
Вы пишете, что сестры оказались в ловушке искусственного и замкнутого мира. Как это произошло?
Они оказались в этой ловушке благодаря обстоятельствам российской жизни, которые сложились после революции 1905 года, когда жизням царя и его семьи угрожали экстремистские революционные группировки. Революционный террор, начавшийся в XIX веке, вовсе не прекратился. Александра очень опасалась за жизнь детей, особенно за жизнь царевича Алексея. Возможность для царских детей общаться с внешним миром была очень ограничена. Принимались очень строгие меры безопасности. Другая причина замкнутого образа жизни царской семьи объяснялась ее попыткой скрыть болезнь наследника престола, который был болен гемофилией. Нужно было предотвратить возможность падения, ушибов или ранений царевича и скрыть их последствия от посторонних. Парадоксально, но Александра не хотела верить, что сын болен гемофилией. Кроме того, сестрам не позволялось близко общаться с российской аристократией, которую их мать презирала, считая ее декадентской и аморальной. Она не хотела, чтобы дети стали ее частью. В Петербурге сестры практически не появлялись в свете. У них не было знакомств среди аристократии, они ее попросту не знали. Но и Россия не знала сестер.
Была ли у четырех сестер Романовых какая-либо личная интимная жизнь, романтические увлечения, любовь?
Проблема была в том, что окружение сестер состояло главным образом из придворных дам, охраны, казаков конного эскорта, команды яхты «Штандарт». Летние месяцы они обычно проводили в Ливадии. Единственными объектами их возможных романтических увлечений могли быть только гвардейские и морские офицеры. Печальная ирония их судьбы состояла в том, что первыми контактами за пределами их круга стали мужчины, стоявшие неизмеримо ниже их на социальной лестнице. Произошло это, когда старшие сестры Ольга и Татьяна начали работать медицинскими сестрами в военном госпитале во время Первой мировой войны. Именно там у них возникли увлечения некоторыми ранеными офицерами, возможно, даже вспышки влюбленности. Но раненые постоянно сменялись, отношения оставались платоническими, а о замужестве и речи быть не могло. Сестры знали, что им уготованы династические браки, которые предполагали отъезд из России. Думаю, что они были бы счастливы выйти замуж за русского офицера и остаться в России.
Известно, что Николай II был англофилом. Сказалось ли это на воспитании дочерей?
Они испытывали сильнейшее влияние английской культуры. Это влияние исходило не только от отца. Их мать, императрица Александра Федоровна, была дочерью великой герцогини Гессенской Алисы, дочери королевы Виктории. Таким образом, Александра была внучкой британской королевы, а ее дочери – ее правнучками. Мать Александры умерла очень рано, и Виктория оказала сильное влияние на ее и ее семью. У дочерей Николая и Александры были английские няни, гувернантки и учителя. Сестры постоянно говорили с матерью на английском. По-русски они общались между собой и с отцом, который тоже бегло говорил по-английски. Так что английская культура и английские ценности играли очень важную роль в их жизни. Оба их родителя были близкими родственниками британской королевской семьи. Все это не мешало тому, что сестры чувствовали себя глубоко русскими людьми. И когда временами речь заходила о неизбежности их брака с иностранными венценосными особами, сестры всегда говорили, что хотели бы остаться в России. Они всегда ощущали глубинную связь с ней. Они любили Россию.
Что известно о последних минутах жизни четырех сестер Романовых в подвале дома Ипатьева?
Информация о том, что произошло в подвале дома Ипатьева, противоречива. Все свидетели описывают хаос и отчаяние в момент зверского убийства 11 человек. Никто из убийц не смог вспомнить подробности поведения членов царской семьи в момент убийства. Все было сумбурно и беспорядочно. Это не был расстрел расстрельной командой. Это было именно зверское беспорядочное убийство. Больше других повезло Николаю. Он умер мгновенно и без мучений, поскольку в него стрелял руководивший убийством Юровский. А его подручные также целились в царя. Сестры в этот момент не могли испытывать ничего, кроме невероятного ужаса.
Говорила автор книги «Четыре сестры» Хелен Рапопорт. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире с режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 3 минуты слушайте повтор программы «Алфавит инакомыслия». Ну, а я прощаюсь с вами до 16 часов. Слушайте программу «Время свободы».
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».